Добрый день, дорогие друзья. Мне очень облегчает то, что вчера Алексей Ильич Осипов говорил уже, такое сделал общее введение и о православии, и в частности о семье. Я бы хотел, как раз продолжая его выступление, озвучить практические проблемы семейной жизни в современном мире, как это коррелирует с современной церковной жизнью. Прежде всего, мне нужно сказать такую некоторую методологическую, что ли, основу, на которой мы строим нашу практическую работу. Церковь – вещь всеобъемлющая, и у нее есть много свойств. Вот на два свойства церкви я бы хотел обратить ваше внимание именно вот в связи с нашей темой. Первое свойство – это то, что церковь всегда отвечала на запросы современности. Отвечала она всегда строгим определенным образом. Давала евангельский ответ на те вопросы, которые ставила перед церковью время. Если мы посмотрим историю церкви, особенно вот Золотой век, который, как совершенно справедливо говорил Алексей Ильич, относится не к эпохе гонений и мученичества первых веков, а именно вот после 4 века, с 4 по 8, эпоха Вселенских соборов, то всегда мы видим один и тот же принцип церкви. Возникает вопрос острый, церковь на него дает ответ. Ответ евангельский, ответ в духе предания, священного писания, священного предания. И, собственно говоря, многие проблемы, связанные в наше время с тем, что вот эту интенцию церковную, она как-то растворяется в иных свойствах церкви, в консерватизме, в традиционализме, которые все вещи важные, нужные, необходимые для церкви, но часто они, как вот в условиях нашей современной жизни, покривляются и не дают людям отвечать на вот важные вопросы современности. Это первое. Вторая вещь, тоже одно из свойств церкви, которая, к сожалению, у нас не очень сильно выявлена в практической церковной жизни, это церковь, помимо своей сакральной стороны, имеет очень важную и не менее важную, чем сакральную, педагогическую сторону. В принципе, все пастырство и вся церковная дидактика, церковное назидание есть педагогика, которая позволила бы человеку, вступившему в церковь, состояться как христианин, как ответственная, зрелая личность, несущую веру. И вот в свете этих двух интенций церковных мы будем рассматривать наши проблемы семейной жизни. Я сейчас их просто озвучу кратко, а потом более подробно. Мне бы не хотелось устраивать монолог, а хотелось бы устроить как раз обсуждение, когда мы разобьемся на группы, мы эти вопросы, все, что вас интересует, надеюсь, подробно обсудить. Итак, первая проблема, о которой мне хочется сказать, это святоотеческое богословие и семейная жизнь. Дело в том, что традиционный институт семьи не менялся в течение тысячелетий. И поэтому, если мы обратимся к святоотеческим творениям, то увидим, что не так много внимания святые отцы уделяли семье. Потому что это была вещь совершенно естественная, она не требовала каких-то особых акцентов. В наше время положение изменилось где-то с конца 19 века, особенно в 20 веке, и особенно после Второй мировой войны, институт семьи стал колебаться, подвергаться разрушению. Нужно сказать, что ту рефлексию, то осмысление таинства брака, которое имеет сейчас церковь, это плод как раз 20 века. И по большей части даже заграничной церковной жизни православной. Но этот процесс только начался. Об этом очень хорошо. Но мобильный телефон обязан зазвонить хотя бы один раз. После объявления в отключении. Об этом очень хорошо говорит отец Дмитрий Смирнов, что действительно вот и евхаристическое осмысление, так называемое евхаристическое возрождение, оно идет параллельно с осмыслением таинства брака в церкви. Почему? Именно вот здесь проявляется вот эта интенция церкви, о которой я сказал, что церковь начинает осмысливать в евангельском духе, в евангельском и святоотеческом духе тот вызов, который ставит перед нами время. Но здесь как раз проблема заключается в том, что когда православные христиане обращаются как к естественному церковному авторитету, к святоотеческим творениям, церковной дидактике, к житиям святых, то они видят явное превалирование монашеского идеала над семейным. И, собственно говоря, и на Руси так было распространенная очень, да, такая тенденция ставить монашество выше семьи, и там мы знаем, что и князья оканчивали жизнь в схиме, и те, кто, ну, считался таким очень правильным, благочестивым делом, закончить жизнь в монашестве, пусть даже и короткую ее часть. То есть такое влияние церковной дидактики, которое было естественно в традиционном укладе жизни, в наше время вызывает у людей некоторые смущения, потому что когда говорят, а что, собственно, говорит церковь о браке, то я просто говорю из практики, очень многие, даже молодые люди приводят километры цитат из святых отцов, которые говорят, что брак – это только вынужденная уступка, чтобы не было блуда, и что на небесах не женится, не выходит замуж, и там каждый по себе будет, ну и так далее, и так далее. То есть вот это важная такая проблема. Потому что дело в том, что православные христиане привыкли обставлять свою жизнь некоторыми такими гарантированными, что ли, источниками. Да? Вот здесь мы почитаем, отсюда нам ясно, здесь почитаем, отсюда нам ясно. Тут вот этот церковный авторитет сказал, этот, и нам все ясно, очень легко и просто жить. Но как раз вчера вы могли убедиться, что даже по такому вопросу, как крещение младенцев, нет такой ясности, а тем более по вопросам, которые только-только вот в исторической перспективе совсем недавно возникли. Дальше, это, ну вот, есть коллизия двух богословий, то есть семья – домашняя церковь, да, и семья – приходящая ценность, только свойства земного бытия. Вот об этом мы говорим. Второй вопрос, который, мне кажется, очень важно обсудить, заключается в следующем. Семья – это ячейка общества, да, это такой штамп, но это совершенно правильно. Действительно, семья – ячейка общества, она не может существовать в каком-то вакууме. И, собственно говоря, что влияет на что? Семья на общество или общество на церковь больше? Естественно, общество влияет на церковь, на семью, потому что какова атмосфера общества, такова атмосфера и семьи. Общество очень сильно давлеет над семьей. Собственно, это выражается в том числе и во всех государственных механизмах и правовых, которыми обставляется семья, их имущественные и прочие отношения. И здесь стоит очень большой пласт вопросов, связанных с взаимоотношением церкви и общества. Но не в таком неформальном, как институтов, да, а вот именно, опять же, то, о чем вчера говорил Алексей Ильич, в области духа, в области приоритетов, ценностей и вообще вот как жить, как вести христианина себя в современном обществе. Получается на практике то, что предлагает общество, и даже не то, что предлагает, а вот, ну, люди живут так. Это, у людей подчас не бывает выбора, чтобы им встать в позицию предложения, да, и выбора. А вот просто так вот люди живут. И как на это отвечает церковь? Как раз проблема заключается в двух здесь вещах. Это уже тоже выходит за рамки собственной семейной темы. Две вещи вот такие. Первое – это, вы, наверное, часто слышали фразу, что церковь всегда вместе со своим народом, да. Это тоже совершенно правильно, абсолютно истина. Но сегодня народ и церковь – это несопоставимое множество. Общество и церковь – несопоставимое множество. Потому что церковь, если говорить о настоящей церкви, о настоящих христианах, это ничтожные, ну, не больше, я думаю, 5%, это по максимуму, 5% населения нашей отчизны. В результате этого получается, что не церковь влияет на общество, не церковь воспитывает общество нравственно, да? А наоборот, общество своим духом очень сильно давлеет над церковью. Это видно, ну, скажем, вот такая самая главная вещь, что религия, которую исповедует сегодня российское общество, это религия денег. Деньгами определяется все сегодня в современном обществе. Стремлением к деньгам, их добыванием, их защитой. Так вот устроилось наше общество в последние 18 лет. Если говорить об исторических каких-то предпосылка к этому, то это вот то, что единственное, с чем я не согласен с профессором Осиповым, что это козни Запада, который вот пришел, значит, злой Запад, и расплил нашу вот такую невинную святую Русь, и там вдруг раз все кинулись потреблять, да, и на Западе очень много хорошего, почему-то с Запада не взята ни правовая защищенность человека, ни многие институты, которые, ну, естественные и полезные, а взята вот разнузданность, реклама там и прочее. Это не козни, а это следствие того, что вот советский аскетизм, который был у нас 70 лет, это аскетизм такой не настоящий, что ли. Потому что настоящий аскетизм, когда человек отказывается ради Бога от полноты того, что у него есть, да? От какой-то части того, чего у него есть. А советский аскетизм был просто ничего не было. Вы люди молодые, вам, наверное, трудно себе представить, что вы приходите в магазин продуктовый, видите, там пустые прилавки. Вот абсолютно пустые. И там где-то стоит горка из консервов, кильки в томате. Естественно, когда прилавки заполнились, что такое был видеомагнитофон в советское время, о, это был предел мечтаний просто для меня. И вот эта мечта не осуществилась, и люди стали потреблять. Это естественно. Я вообще все это говорю не для какого-то осуждения или ерничества, или призорства. Нет, это просто обыкновенная констатация факта. Вот. И деньги стали основной ценностью, и, к сожалению, этот дух проникает в церковь в виде коммерциализации очень многих сторон церковной жизни. Они за собой тянут отношения пасторские, особенно вот в среде клира, когда старшие и младшие в клире, их отношения диктуются вовсе не Евангелием, а какими-то другими вещами. Вот. И это влияет и на, конечно, семью в церкви. Я об этом скажу тоже ниже несколько слов. Это первая проблема, да, вот что не церковь нравственно влияет на общество, а общество разлагает церковь. И в этой связи вот этот тезис о том, что церковь со своим народом всегда, он должен быть подвергнут некоему дополнению, что не всегда это хорошо, что иногда церковь должна как бы возвысить, то есть не иногда, а вообще она должна возвысить над народом, говорить слово нравственной евангельской правды. Вот это у нас не происходит. Это касается семейных отношений. Вторая вещь, исторически объективная, которая очень плохо у нас сознается, что в 20 веке, когда, собственно, и начал разрушаться традиционный уклад всех сторон жизни, в том числе и семейной, наша церковь оказалась сначала в ситуации гонения, чудовищного совершенно, и затем в состоянии своеобразного гетто, сервильного такого гетто, когда церкви не дозволялось ничего, кроме богослужения. Я помню еще, когда я жил в советское время, то ходили такие слухи среди людей, которые совершенно, естественно, не знали, о чем мне говорят, что вот в семинариях и академиях там такое образование, там лучше университетского. На самом деле это было все с точностью наоборот, да наоборот, потому что советская власть, значит, ностальгия, по которой сейчас столь сильна в нашем обществе почему-то, ставил перед своей задачей просто церковь разрушить. И это коснулось и духовного образования, и качество этого самого образования было весьма низким. И это привело к тому, что очень многие стороны современной жизни не осмыслены церковью. Вот вам пример. Вот у нас в православной среде принято, на чем свет стоит, ругать Второй Ватиканский собор. Что вот католическая церковь, это аджорнамента, обновление, вот к чему это привело, причем-то говорят люди, не бывшие на Западе, совершенно не знающие, а просто вот почитавшие какие-то полуисточники наши, да, что вот католическая церковь развалится. На самом деле можно по-разному относиться и к Второму Ватиканскому собору, и к его решениям, и к последствиям его, это действительно тема дискуссионная. Но фактом является то, что выявлялось так или иначе, хотя и в католическом мире, вот эта самая церковная интенция, о которой я сказал в начале. То есть Второй Ватиканский собор был вызван импульсом осмысления современности с церковной точки зрения. А в православной церкви этого не произошло, во всяком случае в русском православии. В результате 20 век проехал мимо церкви на всех парах. И теперь, когда наступила свобода, действительно вот свобода и внутрицерковная, оказалось, что многие проблемы церкви не осмыслены совершенно. Не осмыслена научно-техническая революция. Не осмыслена сексуальная революция, которая произошла в 50-е, ну, в основном в 60-е годы. Что значит осмысленно? Я имею под этим в виду не то, что нужно менять нравственные церковные требования с тем, чтобы потакать духу мира сего. Вовсе нет. И ни в коем случае нет. Но под осмыслением здесь имеется в виду, как нам проповедовать целомудрие в условиях постсексуальной революции. Потому что одно дело проповедовать целомудрие в обществе традиционном, где это само по себе, самими устоями общества было экстраординарным случаем нарушения целомудрия. И совсем другое дело говорить о целомудрии людям, которые уже вступают в сексуальную жизнь с 14-15 лет поголовно, почти поголовно. Вот пока мы на это закрываем глаза и просто ругаемся, да, но руганью ничего не решишь. Это вот очень важная проблема. Запомнили, да, вот эти две внешние проблемы? Это влияние общества на церковь и, соответственно, качество проповеди, на подход к назиданию в семейной жизни. И второе, вот это то, что очень многие проблемы, они идут впереди нас, они не осмыслены пока. Дальше, возвращаясь к церковной дидактике, мы видим, что, ну, я уже сказал об этом, что географический и исторический идеал семейной жизни в церкви, вот в связи с тем, что я сказал, остался в прошлом. То есть, какая с точки зрения православных идеальная семья? Та, которая была когда-то. Может быть, это и хорошо, может быть, это вообще прекрасно. Но реальность, а церковь всегда чрезвычайно реальна, именно реально подходит к вещам, заключается в том, что прошлое не вернешь. Да, и что уже никогда не будет ни православной монархии, ни тем более Московской Руси, где был Домострой, этого не будет. То есть это нужно знать как исторический факт, исторический этап. Если говорить о семье, вот, семейных, качестве семейных отношений, но положение изменилось. И видите ли, здесь проблема-то в чем заключается, что призывать людей к тому, чтобы они жили по домострою или как в синодальное время, ну, призывать мы можем и усердно это делаем. А результат какой? Результат, ведь Евангелие говорит, по плодам их узнаете их. Плоды современной церковной жизни, семейной, не очень хороши, я об этом скажу дальше. Теперь, что касается такого небольшого исторического осмысления, в наше время мы видим, как я уже сказал, ностальгию по советскому времени, особенно удивительно в молодежной среде, ну, может, как раз не удивительно, потому что молодежь не жила тогда, не знала, что это такое. Вот, потому что где-то в 2000-х годах опять возродилась государственная пропаганда, которая нам внушает вполне определенные вещи, что Советский Союз это было хорошо, да, что Сталин принял Россию с Сахой, а значит сдал ее, кому не знаю, только с атомной бомбой. Вот слова, приписанные Черчиллю, которые он не произносил никогда. Ну и так далее. То есть вот такое у нас ностальгирование по советскому времени. Ну, видно, потому что напотреблялись уже, и почему-то надо поностальгировать, идеология какая должна быть, а именно. Если говорить о семье в советское время, то советское время вообще нанесло удар по России такой, от которого она уже никогда не оправится. Никогда. И тут тоже надо быть реалистами, отдавать себе отчет о том, что российская жизнь, вот, которая развивалась в течение там, 900 тысяч лет, была настолько порушена, настолько уничтожена, залита кровью, вырезана, что она просто, ну, ей надо как бы, ну, что-то на каких-то новых основаниях и не возрождаться, а созидаться вновь. Потому что реальность заключается в том, что, опять же, мы не сможем возродить этого. И особенно сильный удар был нанесен как раз по семье. Причем, если говорить о Западе, и объективно оценивать, то на Западе семейные устои просто разрушались вот в результате этой самой сексуальной революции. А в России, в Советском Союзе, семья была поставлена в такие условия, в которые она не могла функционировать как семья. Потому что на первое место ставился коллективизм. Да? Знаете, что такое коллективизм? Когда единица ноль, да, как писал товарищ Маяковский, да, голос единицы тоньше писка. вот это абсолютное и тотальное неуважение к личности, которое вообще всегда было свойственно российскому менталитету и которое с большим трудом преодолевалось в XIX веке, было поставлено во главу угла, и был коллективизм. И семья не принадлежала самой себе. Вообще люди сами себе не принадлежали. То же самое и семья. Само по себе положение вещей, когда оба родителя работают, а ребенок находится в ясли, это разрушение семьи. Потому что, если говорить даже о воспитании детей, ну и там очень много было частностей, о которых, если хотите, можем вот как раз поговорить. Но нам нужно знать то, что в советское время семья была разрушена до основания, а затем ничего не было. Затем пришла с Запада идея этой вольности. Опять же, подчеркиваю, не то, что нас Запад растлил, и ну, там специально это какие-то злые враги, мировая закулиса сидит делал. Нет, потому что Россия тоже западная цивилизация, только с небольшим опозданием. Это естественный процесс. Если говорить о дореволюционной семье, то, конечно, ну, вот мне повезло, как-то вот в нашей семье сохранялась и память о роде, к которому я принадлежу, и семье. То вот даже судя по моей семье, у меня прадедушка был исповедником, который был репрессирован за то, что он был церковным старостой. Вот это была действительно настоящая семья, многодетная. Но помимо многодетности, что тогда было естественно, это была традиция семейственности высокого уровня культуры и образования. То есть, что такое была семья? Детей просто обучали с ранних лет музыке, нотам, да, игре на фортепиано, трем языкам, ну, двум, да, английский тогда там не был столь распространен. Французский, немецкий был обязательно. То есть, люди, выходя из школы обычной, ну, из гимназии, они разговаривали нормально на европейских хотя бы двух языках, они знали музыку, они знали культуру, то есть не было никаких проблем, вот барьеров. Вот сейчас, когда мы приезжаем на Запад, да, если мы специально не учим язык, то там бе-ме и, значит, русиши туристы сразу, да, тогда этого совершенно не было, то есть культурный уровень действительно, ну, скажем так, среднего класса, как принято сейчас говорить, был совершенно европейский. И страна развивалась в европейскую сторону, но с православными особенностями. Особенно это касается такого сословия, как купечество. Вам, наверное, известна работа Макса Вебера, да, который выводит капитализм западной протестантской этики. То же самое было и у нас. Наше купечество в начале 20 века вполне было сопоставимо вот с протестантским предпринимательством и было даже еще более нацелено на меценатство, на культуру. Всем известно название Третьяковской галереи, да, там больницы строились. Не было тогда государственной системы, а вот это все было меценатство. И это, вот, такая была российская жизнь, которая была поломана. Да? Вот так в это встраивалась семья. То есть люди воспитывались в духе ответственности, во-первых, за свою жизнь. Во-вторых, конечно, вот то воспитание, которое давалось, очень сильно сказывалось. Потому что если ребенка воспитывают нормально, воспитывают, в том числе и давая ему знания о культуре, и языке и прочее, то, конечно, это получится уже не член коллектива, не член быдла и стада, да, во что превратилось советский народ, так называемый, а эти будут люди, ну, собственно, они уничтожать. Вот, это несколько слов о дореволюционном укладе жизни. Я хочу сказать, что там нельзя рассматривать семью и многодетность, вот к чему мы сейчас часто слышим призывы, да, рожать. Вот в России были многодетные семьи там. В России помимо многодетных семей была совершенно другая вообще обстановка, которая эти семьи окружала. Дальше нам нужно уже будет перейти к, собственно, церковной жизни современной от этого исторического экскурса и сказать о такой важной теме, как жизнь семьи в контексте церковной общины. И эта тема грустная, потому что у нас нет церковных общин. И получается, жизнь семьи в контексте неизвестно чего. В контексте, ну, опять же, это будет неизбежно, упремся в ту же самую историю, что сама всеобщинность, ее нету в нашем народе. Она была вот вырезана и аннулирована советским временем, и то, что нам пытаются внушить, значит, что русские люди такие особенно вот друг к другу расположенные, это, к сожалению, неправда. к большому сожалению, это такая штамп, агитка идеологическая. На самом деле нет в Европе более разобщенных людей, чем русские. Нет в Европе менее помогающих друг другу людей, чем наши соотечественники, к большому сожалению. Я думаю, что это не что-то тотальное, не то, что русский человек такой плохой. Нет, это все можно исправить, если начать это осознавать. А осознавать у нас не получается, потому что вот та пропаганда, о которой я говорю, говорит нам все с точностью наоборот. Что на Западе ужасные индивидуалисты, а вот у нас такие все, все такие соборные, все такие, знаете, вот слово соборность, слышали, да? Вот, у нас, значит, соборность. Приведу вам факт один. В Америке треклятейшие, которые, естественно, там нужно только ругать, там хорошо бы в нее атомную бомбу пустить. Ну, если вы слушали господ Леонтьева, Пушкова, там, Шевченко по телевизору, то я думаю, вы проникли с таким настроением чудесным. Так вот, в Америке очень многие вещи завязаны на благотворительности. И благотворят в Америке 75% семей. Это чрезвычайно, это самый высокий уровень благотворительности в мире, потому что в Европе значительно меньше благотворят. В Германии 9%, во Франции там 12%, в Италии и Испании ну, там 30%, там больше были такие религиозные страны. В Америке 75%. И вот приезжал профессор, который занимается этим, он раз в год читает лекции в Московском университете. И он спрашивал у наших студентов, это не сама постановка вопроса, потому что их не профессор спрашивает у наших студентов, а как дело обстоит в России с благотворительностью? А в России дело с благотворительностью обстоит никак. Ноль семей и ноль людей благотворят. А если, ну, я не хочу сказать, что уж совсем абсолютный ноль. Да? Есть, естественно, добрые люди, которые кому-то как-то что-то помогают. Но в этом нет общественного, нет какой-то вот общественной системы, а такого общественного импульса, этого нет в общественном духе и менталитете. Это не принято. Почему, спросил профессор студентов, значит, поменяв студенты, забрались на кафедру, профессор сидел в зале и спрашивал. Студенты ответили, наши, которые все прекрасно понимали. По двум причинам. Первая причина, что нет веры в Бога, сказали студенты. Это несмотря на 65% православных в нашей стране. Вот. И вторая причина, что мы так воспитаны, привыкли, что это должно делать правительство, а мы тут ни при чем. Мы устраиваем свою автономную, атомизированную жизнь. Вот. Собственно, вот та атмосфера, в которой формируются у нас общины, потому что люди... Вот я, возвращаясь к началу, я сказал, что общественные проблемы давлеют над церковными. Вот люди-то одни и те же, они же не падают с луны, да, в церкви. Они приходят из общества и составляют часть этого общества. И вот эта атомизированность, этот менталитет, что я никому никогда не буду помогать, что это ваши проблемы, да, как у нас любят говорить, то же самое и проникает и в церковь. Поэтому не созидается община. Потому что община это не что-то искусственное. Община это очень простая вещь, когда люди православные знают и любят друг друга. Естественно, помогают. Вполне друг по отношению к другу, заповеди Божьей помогают. У нас этого нет. Поэтому семья, собственно говоря, оказывается в вакууме, что особенно приятно, когда раздаются призывы к многодетности, а, собственно говоря, материальная поддержка семьи, ну, там, несколько можно назвать общин. Отца Дмитрия Смирнова, там, еще там, по пальцам одной руки можно пересчитать действительно приходы и общины, которые помогают многодетным семьям. Вот, это такая практика, к сожалению. Дальше нужно перейти к уже таким сугубо церковным вещам, как к таинству венчания и крещения. Но я думаю, здесь я не буду долго расстраиваться, потому что Алексей Ильич достаточно полно это сейчас сказал. Единственное, что я могу сказать, что я не совсем с ним согласен по поводу крещения, не крещения младенцев. Все же крещение младенцев – это практика достаточно древняя, хотя не первенствующей церкви, но достаточно древняя. И она основывается вот на чем. Что семья составляет домашнюю церковь. И домашняя церковь, естественно, церковь не может быть нигде, как только во Христе. И, следовательно, причащение младенцев – это, пусть они и не понимают, и не имеют личной веры, созидает домашнюю церковь. Вот это единственное, что ли, основание крещения младенцев. Но церковь совершает крещение младенцев не безусловно, а под ним непременным и строгим и обязательным условием, которое вы можете открыть требник любой, да, и последнее крещение. Собственно, под условием веры, под условием того, что...
Есть, что вообще, так сказать, ну, может быть, когда-то если на соборе это поднимут, но по епархиям, в принципе, правящий епископ такое может сделать. Ну, вот я знаю, в Курске,
да, владыка,
вот владыка сказал, теперь уже никто не дерзнет. То, что он сказал, кто ну, что-то без согласительных бесед может сделает, значит, мы его... Ну, меры крещения.
Если узнают.
Да, если узнают. И в этом смысле вот я был даже вот недавно там, в деревнях, все там везде написано, и никто не дерзает. То есть по хотя бы две беседы есть. Ну, может. Но это тоже такой...
Дело в том, что, видите ли, это требует правового сознания, да, в котором укоренил гнилой Запад, совершенно бездуховный, что он там весь там обездуховился, но там у них есть право. А у нас, значит, вся сплошная духовность, а потом в России очень важна такая вещь, как блат, да, так что я думаю, что по блату покрестить, да.
Ну, своих-то тем более.
Вот. То же самое относится к венчанию, да, что венчать без катехизма. Понимаете, тут получается какое, вот отец Алексей Уминский на нашем круглом столе по вопросам подготовки к причастию сказал прекрасную действительно истину. Он сказал так, что мы для людей церковных уже, для христиан, чрезвычайно затруднили доступ к таинству причащения, непомерной аскетической дисциплины, и совершенно открыли, оголили доступ в церковь через таинство крещения и венчания кому угодно. Вот такая вещь. То есть получается с ног на голову, наоборот. Вот. Так что вот эти проблемы можно с вами более подробно обсудить. Далее вопрос причащения семьи. Алексей Ильич сказал, я подписываюсь обоими руками, что семья должна причащаться вся. Значит, если причащается, родители таскают причащаться каждое воскресенье младенца, то будьте добры причащаться сами. Но тут же стоит вопрос. Младенец орет в церкви, ему это совершенно, значит, он не может выстоять 4,5-часовую службу, особенно если прочесть записки как следует, да поисповедовать на запричастном, то вот часа 4 получается в воскресенье. Вот, ребенок все это, конечно, не может. Спрашивается, как быть родителям, которые не могут выстоять службу. Многие не причащаются именно вот по этой причине, да, что вот ребенка причащаем, что ему не нужно службу ставить, а нам вот, нам же должна галочка поставлена быть где-то на небесах, чтобы мы выстояли службу, выстояли, отмолили. Вот. А без этого нельзя причащаться. Вот это пагубное заблуждение. Я считаю, что если родители оберегают других членов общины от воплей, беготни и бесчинств детей в церкви, то уже за этот подвиг им, конечно, вменяется в суперподготовку. Если мне тут же возразят, и возражали уже много раз, что Христос говорил, не препятствуйте детям приходить ко мне, то Христос и говорил именно это. А он не говорил, не препятствуйте детям хулиганить на богослужении, мешая другим. Вот, так что здесь надо различать. Что касается постов, постной дисциплины семьи, особенно касается детей. Ну, родители – люди взрослые, могут издеваться над собой как угодно. Вот, именно детьми это не стоит делать. Вот, потому что особенно там, с 7 лет надо поститься детям. Тут нужно учить, это не то же, вы поймите меня правильно, я не собираюсь там смеяться и там издеваться над дисциплинарными устоями нашей церкви. Но тут нужно понять следующее. Вообще, в отношении постов. Что посты сформировались в традиционном укладе жизни, в доэлектрическое время, да, когда лишение человека пищи было единственным лишением, ну, собственно, таким ощутимым в жизни, аскетическим. Сейчас время изменилось. Сейчас главным является информационное воздержание. Если вы хотите соблюдать посты, и чтобы дети соблюдали посты, то не показывайте им телевизор поста хотя бы. И это будет суперпост. А что касается еды, то сейчас настолько изменилась экология в результате чудесного нашего научно-технического прогресса, да, что истощать организм, особенно детский, это просто ну, неразумно. Вот. И все, ну, это мое личное мнение, да, я тут остановлюсь вместе с профессором Осиповым, личное, значит, диетическое, как он сказал вчера, что меру постов семья должна определять сама и с очень большой осторожностью, особенно в отношении к детям. Это уже, если переходить от детей к родителям, это касается супружеских отношений. И то, что я обещал Ильичу вчера осветить эту тему, значит, роль духовника в семье. Священное Писание, Откровение Божие говорит, что в семье глава муж. Да? Но это не надо так понимать, как понимают некоторые неофитствующие мужеского пола, что значит жена это там вождь, значит, или служанка. Да? Нет, в том же Священном Писании говорится, что жена не властна над своим телом, а муж, но и муж не властен над собой, но жена. Да? И во всяком случае апостол Павел идеал семьи возвеличит в идеал единения во Христе такого, как Христа и Церковь. Да? То есть двое становятся одной плотью, и глава здесь не в смысле таком административно-начальственном, а исключительно в смысле церковном. Да? Так как глава Церкви Христос, но Христос сказал, что он пришел послужить, не чтобы ему служили, а чтобы самому служить. То же самое и в семье. Раз муж глава семьи, то есть он слуга семьи главный. Жена не в этом контексте, только в этом, не мощнейший сосуд. Ну вот, итак, глава семьи муж, да, в единстве мужа и жены и детей. Но вот когда главой семьи становится духовник, то семья разрушается. Во-первых, совершенно ну, просто омерзительной выглядит практика, когда духовник вмешивается в сексуальную сферу отношений супруга. Это просто безобразие, которому нет слов, чтобы описать. Но здесь, конечно, обоюдный процесс, потому что какой-то эксгибиционизм есть у людей, что они как-то выносят вот эти интимные отношения на суд совершенно постороннего. Ну, даже если это духовник человека, да, духовник не должен определять эту сферу жизни супругов. Это отдается им на их усмотрение. Вот. И даже ни вопросов не должно быть. Если супруги там, или каждый из супругов в чем-то захочет покаяться, если он чувствует, что нарушена какая-то мера, какая-то граница, это да, тогда в таинстве покаяния это одно. Но когда духовник выдает, значит, супругам схему их супружеских отношений, да, то это, конечно, это, во-первых, это покривляет все, весь принцип пастырства. Потому что пастырство перестает быть педагогикой и становится
диктатом.
Ну, диктатом, сектой, чем хотите, да. А во-вторых, разрушается семья, потому что очень часто, значит, особенно когда несколько духовников на семью, да, то это вообще прекрасно. Муж говорит, а мне батюшка так благословил, а жена, а мне батюшка так благословил. Ну и привет, давайте. Так что вот эта проблема очень важная. К сожалению, здесь, опять же, повторю, обоюдный процесс, что наш бывший советский народ не приучен ни к ответственности, ни к самостоятельности. Патернализм – вообще свойство русского народа. Барин рассудит или президент добрый, или, ну, уже не премьер-министр там, и прочее. А мы ничего делать не будем, мы будем потреблять только. Вот. А то, что нас беспокоит, мы будем магически решать. Батюшка, а можно нам вот так? Батюшка, ну можно, ну значит так можно, да, то есть решает батюшка, да, ну батюшки определяют семейные бюджеты, батюшки определяют, что смотреть по телевизору там детям и что не смотреть, ну и так далее, это, конечно, никуда не годится. Это вот, что касается проблем пастырского кормления, это отдельная большая тема, вот, и здесь, собственно говоря, почему так происходит, да, да потому что мы даем повод. То есть люди приходят на исповедь к священникам и сами на них все это вываливают. Вот. А священники, это священство, это особое служение, оно велико и высоко, но оно сопряжено с определенными искушениями, в том числе искушением таким властвованием над людьми. Священник и духовник ни в коем случае не может быть решателем за человека их жизни. Он может быть только советчиком. И причем тогда, когда, да, знаете, вот даже в обычном обществе вот, как собирается компания, и приходит человек и начинает там раздавать всем советы, когда его не спрашивают. Ну, скажут, ну, неприлично себя. В церковной среде почему-то это очень принято, что, значит, батюшка, когда его не спрашивает, начинает парить людей, значит, своими советами. Нет, так не должно быть, потому что таинство исповеди – это одно, а, собственно, духовнические отношения – это чистая педагогика. И здесь должно быть все вот как-то сбалансировано. Не должны люди отдавать свою свободу духовнику, и ни в коем случае уже духовник не должен это принимать. Он должен, будучи пастырем церкви, вразумить людей, что Вы взрослые, ответственные, самостоятельные люди. Ваша задача становится христианами. Вы приходите к пастырю не для того, чтобы пастырь там определил всю вашу жизнь, а для того, чтобы именно вам развиться и стать людьми, которые сами могут решать свою жизнь по-христиански. Ведь в этом смысл. Смысл же не в том, чтобы превратить церковь в огромный детский сад, да, где люди до седых волос говорят: «Батюшка, а можно нам на дачу завтра поехать?» «Батюшка, нет, не надо». «Ну, батюшка, ну пожалуйста». «Нет, вам не полезно это». И вот так вот. Вот это, да, это очень важная тема, я думаю, коснемся. Ну и, наконец, последнее, наши ресурсы. Видите ли, в чем дело? Вот это я уже перед расхождением на части, последний, но очень важный пункт. В наше время перед семьей православной стоит дилемма. Либо замкнуться в самой себе, да, потому что, ну, это настоящая дилемма, это настоящая трагедия, потому что жизнь современная вокруг нас, она, несмотря на то, что нас уверяют, что мы живем в Святой Руси, что у нас там чуть ли не 80% православных, на самом деле жизнь нашего отечества несчастного характеризуется прежде всего цинизмом и тотальным нечеловеколюбием. Вот это главная характеристика нашей жизни. И она абсолютно антихристианская по всем направлениям. Не только духовным, но и культурным, и в отношении людей между собой, и даже деловым, каким-то бизнес-отношениям. Она антихристианская даже. Перед людьми, христианами, и перед христианской семьей стоит дилемма. Либо уходить от этой жизни, да, то есть выстраивать, это называется эскапизм, да, то есть уходить в какую-то свою жизнь, отгораживаться от этого мира как только возможно, и вот жить своей жизнью, да. И второе, это встраиваться в этот наш социум замечательный, но при этом стараться оставаться христианами. К сожалению, большому, церковь, вот по тем причинам, о которых я сказал, что она не, ей не удалось за 20 век в силу объективных исторических причин осмыслить изменившуюся жизнь, нету дидактики, направленной на семью, а только на монашество. Ну, короче, по очень многим причинам, о которых я вам уже сказал, церковь не может предложить, собственно говоря, ничего в данном случае. Она может предложить тот или иной вариант ухода и отгораживания от этого мира. А это неверно, потому что, как хотим мы этого или нет, мы никуда не денемся. Даже если мы уедем в глухую деревню, то все равно там будут пьяные соседи, все равно там будет первый и второй канал приниматься чудесный. Вот. А жить просто сельскохозяйственно, знаете, ну вот я сам настоятель сельскохозяйственного подворья подмосковного, ну, для современного человека, городского, воспитанного уже генетически на информационном пространстве, это, ну, невозможно просто. Все равно, что нам вернуться сейчас в пятый класс, да, не получится. И вот это, собственно говоря, и самая главная проблема, что церковь, призывая строить семейную жизнь по церковным каким-то лекалом, по церковным рельсам и канонам, на самом деле пока в ней не вызрело практическое осуществление этого. В результате все превращается вот в слова, которыми наполнено наше информационное пространство, и так достаточно. То есть рожайте детей, давайте побольше, вот вы давайте поститесь, вот на стене график ваших половых отношений, значит, детей не пускать туда, не давать им того, Гарри Поттера не читать, это сатанизм там и прочее, прочее. Вот что предлагают. Понимаете, на это можно купиться, ну, по неофитству. И это продолжается до тех пор, пока детям не исполняется 12 лет. А потом начинаются очень интересные вещи. И вот сейчас мы уже это видим, потому что сейчас выросло как раз поколение людей, которые вошли в церковь в конце 80-х, в начале 90-х годов. Большинство детей в этих церковных семей уходит из церкви. Большинство, подавляющее. Когда они вырастают, становятся подростками, они в церкви себя не видят. Не потому что они плохие, а потому что вот так построена система воспитания. Это серьезнейшая вещь, над которой, собственно, надо думать. Что я вам, собственно, и предлагаю вот в обсуждении всех этих тем. Спасибо за внимание. Да?
Ну, ладно бы они уходили, но, к сожалению, я знаю примерно, когда люди в городские церкви ходят, но на самом деле они христианами не были и никогда ими не являются.
Ну, это, да, вариант. Да, это вариант. Ну, мы сейчас давайте, мы это все обсудим, потому что
половина из нас... обмен ними вполне устроим. Вот я сейчас вам хочу представить Светлану Малыхину. Вот. Это будет руководитель, значит, одной из секций. Это наш психолог нашей школы молодой семьи.